«Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске украинский дирижер Игорь Блажков вспоминает о московской пианистке Марии Юдиной.
Письма, которые она мне писала, я же тогда был, в принципе, такой еще, желторотый птенец. А тут всеми уважаемый профессор, умудренный жизненным опытом и духовным опытом, тратит время на меня и пишет мне толщенные такие письма, которые я тогда понять-то не мог. То есть такое ощущение, знаете, что она писала мне в будущее, для прочтения мною в будущем.
Подробней о Марии Юдиной во второй части этого выпуска. В этом же выпуске радиоантология современной русской поэзии, стихи «Юный морец».
Злая весна, серая сырость, скользкая насыпь, злая весна. Вечером снежно, утром дождливо, днем сквозняки. Что ни наденешь, душно и зябко, шапка тесна. Столько на череп намотано туч, а еще и звонки, свежие слухи, свежие бредни средних веков.
Начнем же с другой темы. «Переселенцы». Передача Елены Ольшанской.
Переселенец, переселенка, переселившийся куда, выселившийся с родины и поселившийся на новом месте. Смоленские переселенцы проходят, тянутся обозом на новые места. Такую картину из прежней жизни рисует словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Интересно, что в словаре Даля нет слова «беженец», понятие, ставшее массовым в 20 веке. Герои этой передачи – несколько человек из огромного потока приехавших в Россию навсегда, либо на временные заработки. Люди эти не называют своих фамилий. Так легче рассказывать о пережитых и переживаемых трудностях.
Зовут меня Володя. Родился я в Ашхабаде. Тогда еще Советский Союз был. Мама девичья фамилия Ковалевская. Она в 37-м году родилась. Родом из Советской Гавани, это на Дальнем Востоке. А потом вся семья перебралась в Прибалтику. И поступила после школы в техникум в Старом Осколе. И когда закончила техникум, она по образованию гидрогеолог. И когда были комсомольские стройки, то ее отправили на строительство Каракумского канала. Вот. Папа мой, Александр Амирович, родился в Ашхабаде. Он тоже всю жизнь, 37 лет, проработал в песках Каракума водителем. Они там познакомились, поженились.
Катя родом из молдавского села.
Нас шестеро. Четверо сестер и двое братьев. Село большое, дом культуры, церковь есть, школа большая, детсадик большой. По старым подсчетам где-то 500 семей там живут. Болгары, и гагаузы, и молдаваны. Были фермы разные, там коровья ферма, птичья ферма, овечья ферма, даже лошади. Выращивали виноград. Отец родом из этого села, а мама болгарка. Она с соседнего села, там болгарское село.
Владимир.
Мама была интеллигентная женщина, мягкая очень, отец немножко суровый. Представляете, Туркмения, жара, плюс 45, машина на ремонте, большегрузная машина, он ездил без напарников, не как сейчас показывают телесериалы там по асфальтированным дорогам. Я к нему просился: пап, можно мне с тобой на работу, можно на работу? Он говорит: ныть не будешь там, не будешь каждые 5 минут просить, пить хочу, пить хочу. Я говорю: нет, я вспоминаю, когда в детстве я приезжал к нему в гараж, и очень хотелось пить, но как бы я мужчина, я должен терпеть. И уже даже коллеги отцовские, они видели, что я пить хочу. И раньше не было вот этих пластмассовых бутылок, все, а были баллоны и автоматы стояли. Такие кнопку нажимаешь, и они: Шурик, пускай мальчишка сбегает за газировкой. В 86-м году поступил в удотное училище, но попал в эту волну, когда стали из высших учебных заведений забирать в армию. И вот я из армии, когда пришел, отец умер у меня. Говорю: мама после этого тоже слегла. Это для нее было большим ударом.
Ольга, жена Владимира.
Я училась в Беларуси, и там познакомилась с Владимиром. Он через Беларусь ехал в Прибалтику к тете. очень быстро у нас как-то все завязалось. И, можно сказать, где-то через полгода я переехала в Туркмению. Я переехала в 90-м году. Это 92-й, 93-й. Я помню, я ехала на дачу и плохо себя чувствовала. Что-то болела. Сижу в автобусе, и туркменка одна стоит надо мной. Вот, понаехали здесь. Они сидят, а мы стоим. С 93-го массовый такой поток начался. Сейчас осталось вообще, наверное, процентов 10 из того, что было вообще в 90-м году. То есть во дворе были совершенно русские лица все. Ну, как бы не делился никто и никак абсолютно. В 94-м умерла матушка Володина. Думали уже с тех времен еще переезжать. Ну, как-то все откладывалось, откладывалось. Но когда уже подрос сын, надо было идти в школу. А школы туркменские, ну, там были часы русского языка, но он у нас не разговаривал на туркменском. Володе предложили здесь работу. Я была беременная вторым ребенком. На 8-м месяце беременности рванули в Россию.
Владимир.
Вот Ашхабад, город, он достаточно был интернациональный. Дружили, и никто никогда не смотрел какой-то национальности. Это действительно было так. Когда Советский Союз распался, на начальном этапе, даже в Конституции Туркменистана написано, что государственным языком является туркменский язык, а русский язык является языком межнационального общения. И это было очень здорово. Уже были тогда ферганские события, карабахские события, Молдавии. И в то время, на начальном этапе, даже уголовная статья была, она, может, возможно, сейчас и есть, но она тогда действительно работала, за разжигание межнациональной крозни, и каралось это очень жестко. А потом, конечно, уже, когда ввели туркменский алфавит и убрали кириллицу, ну, мне, например, в этом плане было проще, я знаю английский язык, почти то же самое, там 2-3 буквы немножко, и буквосочетание, звуки, как произносится, это, в принципе, было несложно. Начала летать немецкая авиакомпания «Люфтганза» в Ашхабад. Меня пригласили на работу. Год я доказывал, что я чего-то знаю, чего-то стою. И потом меня взяли в полноценный штат сотрудников. Ну, год по 2-3 курса мы проходили, ездили в Германию на обучение международным стандартам. И как-то во Франкфурте я встретил своего менеджера, и он мне сказал: «Володя, надо будет рано или поздно перебираться в Россию».
Катя. Я была медсестрой, я работала в операционной в городе Кишиневе. Существовать даже было невозможно, потому что была зарплата мизерная. Пришлось приехать сюда, как говорится, на заработки. В Подмосковье, в городе Кубинка, там устроился военный городок, и там были чехи, поляки, финны. Там принимали как разнорабочих, но кто хотел, мог учиться шпаклевать, клеить обои, даже плиточник. И я там училась на маляра. По тем временам был хороший заработок. Каждые 2 недели по $90. И жилье давали, дали в пансионате, питание трехразовое.
Владимир.
Всей семьей приехали, остановились у брата. Я буквально на следующий день повел ребенка в школу. И потом поехал на работу устраиваться. Буквально через 5 дней моя жена родила 2-го сына. Я привез из Туркмении все справки о СПИДе, что у меня его нету, там кожвен. Здесь это все переводилось, заверялось нотариально, и в конце концов здесь надо было проходить все это снова. У меня на руках туркменский паспорт. Я приезжаю в Федеральную миграционную службу. Я говорю: вот, я такой-то, такой-то. Я приехал по статусу переселенца. Все. Я ничего не прошу от государства. Я хочу получить гражданство Российской Федерации. Согласно межправительственному соглашению. Девушка берет мой паспорт. Смотрит. Звонит своей коллеге. Не знаю, куда она звонила. Галя, вот ко мне туркмен пришел. С зеленым паспортом. И с каким-то, и смотрит так, разрешение на переезд в Российскую Федерацию. Я вот смотрю в его паспорт, я смотрю в книгу и вижу фигу. И она мне говорит: я не знаю, что с вами делать. Я говорю: ну как, если вы не знаете, тогда кто должен знать? Это вот самое мягкое, с чем я столкнулся.
Катя.
Когда вышла замуж, свекровь боялась прописать меня. У нас был брачный контракт, чтобы она не боялась, что и вдруг мы разведемся, я ни на что не претендую. Я подписала этот брачный контракт, но все равно для нее это было мало, и она боялась все-таки прописать меня. А сейчас возможность есть прописаться, а никак не могу добиться квоты.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Переселенцы».
Комитет помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» расположен в подвале одного из московских домов. Посетители ждут своей очереди. На столе разноцветные листовки на русском, узбекском, таджикском языках. «Не работай без договора. Это путь к рабству». Елена Бортина, сотрудник комитета.
У трудовых мигрантов, конечно, много проблем, но самая главная проблема в том, что они работают нелегально, не по своей вине. И из-за этого их постоянно обманывают. В подавляющем большинстве случаев труд их или не оплачен, или оплачен не полностью. Но одна из главных причин – это квоты на выдачу разрешения на работу. Могу привести такой пример. Я прочитала на сайте «Строительный мир», что по заявкам работодателей необходимо 400 тысяч рабочих иностранных. А квота выделяется в размере 70 тысяч. Значит, вот все там свыше 300 тысяч, которые приводят и будут, конечно, работать, они будут работать нелегально.
Алишер.
Зовут?
Да.
Алишер. Там, ну, в Узбекистане жил, оттуда прошлый год приехал. Сейчас работаю, вот деньги не платили, я обратно вот хотел домой ехать. И как теперь надо ехать, не знаю. Без документов, без денег. Когда приехали, забрали и больше не дали. И деньги тоже не платили. Ну, конечно, здесь выгодно. Если нормально работает, если вовремя платит, то нормально здесь. Профессия пекера у меня, который лепешки, буханки делает, батоны.
Елена Бортина.
Мы ездили в подмосковный город Балашиху. Одна семья такая, значит, это женщина из Афганистана, недавно бежавшая с 6 детьми. В Афганистане пришли к ней в дом некие вооруженные люди, которые потребовали, чтобы они с мужем отдали замуж их 12-летнюю дочь. И трижды приходили и заставляли их, если не добровольно, то, значит, требовали силы, так угрожали похищением девочки. Они отстояли свою дочь, но через некоторое время ее муж пропал. Свекор просто посоветовал ей и помог уехать из Афганистана. Вот она приехала в Россию. У нее четверо детей, старшему из которых 12 лет, вот эта самая невеста несостоявшаяся. При этом она была беременна. И здесь она родила двойню. Значит, это женщина, у которой 6 маленьких детей, и она без мужа. Ну, конечно, это большая удача для нее, что здесь вот в Балашихе ее приняла афганская семья, которая уже обрусела, имеет жилье, имеет российское гражданство. Вот они приняли женщину с 6 детьми. Эта женщина с 6 детьми находится в одной комнате. У нее нет никаких источников существования. Миграционная служба ей отказала в статусе беженца. Вот мы сейчас пытаемся обжаловать этот отказ. И она может отплатить за гостеприимство этой семье только тем, что она преподает детям хозяев Дари и Коран.
Владимир.
Российское посольство дает визы на 4 месяца. Там поэтапно идет сначала разрешение на временное проживание, а потом, уже когда вы его получаете, вы подаете на гражданство. Жена в больнице, когда она выходит, была середина декабря. Мне откровенно сказали, сейчас документы у вас принимать не будем, потому что после праздников принимается новый закон. После Нового года, когда я пришел, мы начали с женой проходить все эти инстанции. И вот тут начинается действительно трагедия. В конце февраля у нас заканчивается виза. Я приехал не на заработки, я приехал на постоянное место жительства с семьей. Я несу ответственность за семью, за ребенка, уже тогда за двоих детей. Конкретно вопрос, чтобы вас не депортировали, езжайте сами в Туркмению. И в Туркмении, в российском посольстве, продайте себе визу. И все. Посоветовали мне приехать на Покровку 42, там находится Центральная федеральная миграционная служба. В окошке тебе говорят, поднимайтесь на третий этаж, например, к Ивану Ивановичу, он вас примет. Я подхожу, это Покровка 42, это центр России, ну, можно сказать так, образно. И стоит турникет, стоит сержант-милиционер. Я говорю, добрый день. Я говорю, позвольте, мне на третий этаж такой-то кабинет, меня Иван Иванович ждет. Он говорит, а мне по барабану, я им не подчиняюсь. Мне сказали никого не пускать на третий этаж. Я никого не пускаю. Я говорю, как же так, вот девушка в окошке, вот так и так. Тут же подхожу к девушке. Девушка, вы знаете, милиционер не пускает меня. Вам сказали, что Иван Иванович ждет. А то, что вы не можете туда пройти, ну, это как бы ваши проблемы. Милиция, Федеральная миграционная служба, центр страны. В паспорт кладу, чтобы он видел, 100 рублей ему даю. А он мне говорит, на третьем этаже там тоже мой коллега. Ну, 100 рублей, что такое, давай для него тоже. Я дал 200 рублей, чтобы он меня спокойно пропустил, и все. На Покровке 42 мне тоже сказали, что лучше самому уехать, там продлить визы, потому что здесь это сделать нереально. Приезжаю в Ашхабад, в Туркменистан, слава богу, вот друзья туркмены встретили, все, даже, представляете, между собой они спорили, где я останусь на 2-3 дня переночевать. Я приехал в посольство, девушка туркменка говорит, сейчас, Володя, мы тебе все сделаем, все будет хорошо. Это хорошо, что ты приехал, давно не виделись, мол. Заходит в посольство, выходит растерянная. Володя говорит, представляете, визу не дают. Почему? Потому что раз в 2 месяца к ним приходит информация. Говорит, может, вы совершили какое-то преступление в Российской Федерации и умотали оттуда, так сказали. А чтобы подтвердить, что вы там ничего не совершали, надо ждать истечения этих 2 месяца, когда обновляется база данных. Привози всю семью сюда. Вот именно кто перечислен в статусе переселенца. То есть моя жена, мой сын и я. Второй ребенок родился уже в Москве. Привози их сюда. Это так бы говорилось спокойно, так привези их сюда. Вот вы все трое, и мы вам по новой дадим визы. Я говорю, ну поймите, это же расходы, это же деньги, это же не как в электричку сел и приехал. Говорит, нет, приезжайте все. Приехала моя жена с сыном со старшим. Младший сын, младенец, он остался у родственников. Сказали, не заикайтесь о младшем. Не заикайтесь, что вы его родили, все, вот вас трое уехало, трое приехало, и трое снова сейчас уезжает. Потому что будут сложности, скажут, давайте его тоже сюда. А кто он? У него даже еще свидетельства о рождении нет.
Катя. Мое поколение все уехало по загранице. Кто в Италии, кто в Израиле, Чехия, Англия. Все дети одни остались там, ихние, и то, кто хорошо устроился, там забирают и детей. Одни старики, стариков очень много умирает.
Ольга.
Мне все нравится. Пруд, лес, даже воздух. Все комфортно. Не мое там было. Володя немножко, может, по-другому, потому что он там родился. Детство его там прошло. Но мне было тяжело. Я первые 2-3 года вообще плакала. Плакала, ну, просто вот смотрю на эту выжженную степь. Жуткая жара. Летом просыпалась. Сосед поливает во дворе, ну, беседки, там виноградник или что. И я просыпалась и говорила, Володя, дождь идет. Он говорит, успокойся, это не дождь. Хотелось просто элементарного дождя. Все лето нет дождя.
Катя. Сыну 11 лет, еще как бы не полных, 10 полных. Вот. А по-молдавски он там пару слов знает всего лишь. По-молдавски не знаю, только по-русски. 6 лет ему было, когда мы развелись с мужем, и я потом не смогла его вывести. Надо было разрешение от отца, но поскольку отец не был согласен, и не можем ехать к дедушке в гости.
Семья Лины эмигрировала из Афганистана в начале 90-х годов. Лине тогда было 6 лет. Она выросла в Москве. Ее отец – бывший высокопоставленный чиновник афганского правительства.
Отец говорит на фарси с нами и нас заставляет, а между собой, сестрой и братом, на русском говорим. Друзей много не бывает, но мои все русские. И у сестры тоже. А брат учится в дружбе народов, у него все. Но многие уехали в Европу. Именно интеллигенция в основном все там живут. Отец у меня, в отличие от других, разрешил учиться нам, не носить платок, одеваться, ну, в меру, естественно, допустим, не майку, но футболку, скажем так. Общение, ну, как-то у папы, в принципе, нормально, в отличие от афганцев. Но если взять, как в России, у русских, то, естественно, у нас строго. Не дай бог, после 11 придешь домой. Ну, по дискотекам, по клубам не ходим. Но это чисто, наверное, мусульманское. Мы всегда знали, что нельзя, мы и не ходим. 8 марта, это папа очень любит этот праздник. Дни рождения, Новый год наш, Новый год ваш. Но сейчас более-менее религиозно он стал верить в Бога. А до этого он не верил в Бога, потому что он же коммунист. там же не приверствовалась. Но потом стал, естественно, с возрастом верить в Бога, но это никак не мешает одно другому. Знаете, у меня лично такого нету. Русская культура, афганская культура. Абсолютно. Я ни из того ничего для себя не взяла, и из другого ничего. Потому что я здесь выросла. Я вот читаю, ну, из классик, да, там, Толстого, если честно, не очень. Ну, Пушкин, ну, это Пушкин. Его, по-моему, нельзя ни любить или не любить. Да, наверное, из Пушкина больше любила в 9 классе, это когда я прошла Евгения Онегина. Ну, как все, там, наверное, девчонки расплакалась, думала, как же так. Лермонтова люблю. Кто же у нас писал Обломов? Самый первый, это было у меня «Униженные и оскорбленные». Мне фраза там понравилась: «Черного кобеля не домоешь до беля». После этого я поняла, что Достоевского я люблю, и начала читать дальше. «Идиот». «Горе от ума» тоже у нас... Нет, не Достоевский. Да я не помню, что же еще у него есть.
Катя, после того, как мы развелись с мужем, осталась на улице с ребенком, люди помогли обрести крышу над головой, чтобы жили и спали в тепле. Сейчас вот ухаживаю за бабушкой старой. И убираюсь в церковь, хожу, вот и на эти деньги существую.
Владимир.
Когда у вас приняли документы, это действительно праздник. Сейчас, слава Богу, уже получили гражданство, и вы представляете, все, кроме самого младшего, который родился здесь, в Москве. Те же справки из кожевендиспансера, все то же самое, те же отпечатки пальцев, все по новой. И когда сдали документы, это еще один праздник. Когда получили официальную бумагу, что мы граждане Российской Федерации, это тоже праздник. Ну, старший сын, он ходит в школу, ему нравится учиться. Я работаю также, жена работает. Вот, в принципе, моя история.
Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Переселенцы». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Генеральная прокуратура России подтвердила, что бывший прокурор Московской области Александр Мохов назначен заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора. В интервью Интерфаксу представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева назвала это существенным понижением в должности. В больницах Минска остаются 148 пострадавших в результате взрыва в метро 11 апреля. 20 из них в тяжелом состоянии. По последним данным, жертвами взрыва стали 13 человек. В Нижнем Новгороде по подозрению в получении взятки задержан майор внутренней службы одной из местных исправительных колоний. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на городские правоохранительные органы. Россия выступает за то, чтобы перейти от военной операции к политико-дипломатическому регулированию в Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по завершении заседания Совета России НАТО в Берлине. В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, усилили в пятницу обстрелы позиций повстанцев в городе Мисурата. Самолеты НАТО продолжали наносить удары по целям в ряде городов Ливии, в том числе в городе Сирт, родном городе Муаммара Каддафи. Руководство палестинской автономии резко осудило убийство итальянского заложника Витторио Оригони в секторе Газа. Глава автономии Махмуд Аббас пригласил итальянского генконсула в Иерусалиме, чтобы выразить через него соболезнования семье погибшего. Соединенные Штаты вновь призвали власти Сирии отказаться от применения силы против участников антиправительственных акций. На севере Иордании десятки людей, в том числе полицейские, пострадали в пятницу в столкновениях между демонстрантами и сторонниками властей.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Звучит венецианский концерт Баха в исполнении Марии Юдиной. Она родилась в 1899 году, умерла в Москве в 1970. Выпускница Петербургской консерватории, давала концерты, преподавала. В 1960 году Юдину уволили из Гнесинского института из-за православных убеждений и симпатии к современной западной музыке. За чтение со сцены стихов Пастернака Юдиной сроком на 5 лет запретили давать концерты. Последний концерт Мария Юдина дала в 1969 году. О Марии Юдиной в рубрике «Мои любимые пластинки» рассказывает украинский дирижер Игорь Блажков. С 2002 года он живет в Германии.
Я, будучи студентом консерватории Киевской, невероятно увлекся Стравинским. Слушал по приемнику многие исполнения Стравинского. И где-то еще на 4-м курсе написал Игорю Федоровичу восторженное письмо по поводу его. Вот как раз у нас учились канадские украинцы в консерватории. Я с одним из них дружил. Когда он уезжал, я говорю, вот возьми вот это письмо, узнай адрес, вот напиши и отправь. И через некоторое время получил письмо от Игоря Федоровича Стравинского. И так тоже возникла наша переписка. У меня 12 писем есть Стравинского. Он мне ноты присылал. А вдруг я получаю письмо от Марии Вениаминовны из Москвы. Я с ней не был знаком, очень толстое письмо, что вот вы, это о вас очень много говорит, а Стравинский же был запрещен еще до его приезда в СССР, он был запрещен, что вы рискнули написать письмо Игорю Федоровичу Стравинскому, нашему русскому гению. И с тех пор началась наша переписка. А получилось каким образом? Стравинский переписывался с живущим в Париже своим другом Сувчинским, из бывших этих евразийцев, которые в Париже были. А Сувчинский переписывался с Юдиной. И вот Стравинский написал Сувчинскому письмо. Вот я получил письмо от одного молодого человека из Киева. Не мог бы ты спросить у Юдиной, кто это такой? Знаете, он послал, Сувчинский послал Юдиной запрос, сообщил мой адрес, и благодаря этому вот таким образом, понимаете, вот такая хитрая какая-то система, через Стравинского вот мы встретились с Юдиной. Она была адептом Стравинского, она его усиленно пропагандировала, она блестяще играла с рождественским концертом для фортепиано и духовых инструментов. И она первая, которая исполнила в Союзе сонату Стравинского и серенаду. Встречались мы очень мало встречались. Один раз она ехала с концерта во Львове, возвращалась в Москву и дала мне телеграмму, что вот я буду тогда-то проезжать львовским поездом, выйдите на перрон, чтобы мы познакомились. Это первая была встреча, потом она меня вызвала, когда Стравинский приехал, и именно на концерты его, которые были в Ленинграде, она мне прислала телеграмму, я туда поехал, мы там с ней пообщались. А потом я несколько раз, наезжая в Москву, был у нее, даже один раз ночевал у нее, помню. Но в основном вот эта переписка, которая, в общем-то, дала мне очень много, и, собственно говоря, во многом даже и меня сформировала. Даже какое-то мировоззрение, я бы сказал. Вот. Причем эти письма, которые она мне писала, это такое ощущение, вот я когда читаю. Я же тогда был, в принципе, такой еще, ну, желторотый птенец, если можно так выразиться. А тут всеми уважаемый профессор, уже умудренный жизненным опытом и духовным опытом, в общем-то, тратит время на меня и пишет мне толщенные такие письма, которые я тогда и понять-то не мог. То есть такое ощущение, знаете, что она писала мне вот в будущее, вот для прочтения мною в будущем. Ну, хотя бы вот такая вот фраза. «Христианство озаряет человека, его внутренний мир, его поступки, поле его деятельности. Вы прекрасно знаете, что в Бога верят Стравинский, Мессиан, Хиндемит верил, Эйнштейн и так далее. Но свет Христов не подтверждается знаменитыми людьми. Я пишу вам о них, ибо они для вас авторитетны, только поэтому. Я искренне надеюсь, что вы поймете всю пустоту любой культуры, любой сферы человеческой деятельности без религиозных корней. Да пошлет вам Господь Бог это понимание, тяготение к источнику всякого познания и творчества». Вот такие вот вещи в этих письмах. Согласитесь, что это все очень серьезно. Или же еще вот такие вот, поскольку она же была очень таким ярым пропагандистом новой музыки. «Мы все, занимающиеся современной музыкой, должны являть собой одну семью, как бы как органисты». И вторая цитата. «Вообще я действительно мыслю, что мы, действующие в новой музыке, вроде единой всемирной семьи. Таковы ведь и задачи этого международного ассоциации современной музыки. Об этом говорил и дивный Штокхаузен. Нам нужны Россия и Китай». И еще такая фраза. «И повторяемые люди, живущие не для карьеры, а для сути искусства, одна семья, и нам не годится терять друг друга из виду». Жених. Он одновременно был ее учеником в Московской консерватории. Вот такой Кирилл Салтыков. Он был моложе ее, он был прекрасный музыкант, прекрасный пианист. И вот он сделал вот эту транскрипцию. Казалось бы, хоровое сочинение «Лакримоза Моцарта» он сделал для фортепиано. Вот очень мастерская транскрипция. И они собирались пожениться, но произошла трагедия. Он был альпинист. И поехал на очередное восхождение на Кавказ, сорвался в пропасть. И Мария Вениаминовна очень тяжело переживала, дала обет безбрачия и потом всю жизнь вспоминала Кирилла Салтыкова. И когда она умирала, она завещала, чтобы ее положили в могилу к нему. Что и произошло, они похоронены в Лефортово на этом немецком кладбище. Я там бывал. Тут она играет, вот, поскольку Мария Вениаминовна, главный принцип ее пианизма, она не играет просто звуки, хорошо, предположим, или красиво. Она во всех сочинениях что-то рассказывает, то есть она вещает, рассказывает. В каких-то философских сочинениях, музыкальных, вот, например, она блестящая исполнительница последних сонат Бетховена, а она просто как пророк играет эти сочинения. Она пророчествует, да, она пророчествует, то есть она риторически, звуками выражает какие-то высокие очень мысли. И вот когда она играет Моцарт, Салтыков, Лакримозу, ну, слышно, она просто оплакивает, она плачет вместе с Моцартом. Это все слышно, у Марии Вениаминовны никогда не было просто. Вот я еще раз повторяю, что можно играть блестяще, очень совершенно, очень хорошо. Очень красиво. Но вот этот элемент удивительной проникновенности какой-то такой. В ее музыке можно услышать и пророчество, и молитву. Thank you. Вот, собственно говоря, впервые ее услышал в 1957 году в Киеве, когда она играла с Натаном Григорьевичем Рахлиным пятый концерт Бетховена. В тот же приезд у нее был и сольный концерт, но я на нем не был и уже познакомился по записям, которые сохранились. Вот, кстати, вот это Моцарт-Салтыков, она играла в Киеве. И главное, это получилось так, что это единственная сохранившаяся запись, где она играет это сочинение. Вот знаменитой этой записи для Сталина 23-го концерта Моцарта. Да, это именно эта запись. Это вторая часть взята из этой записи. Все дело в том, что она, эта история, обросла очень многими легендами. И сейчас уже очень важно, так сказать, очистить от легенд и действительно оставить то, что действительно было, вот как таковое. Что Сталин в 44-м году услышал по радио исполнение, а он слушал регулярно передачи Всесоюзного радио. Услышал по радио исполнение вот концерта Моцарта. Сказал, что я хочу иметь эту пластинку. А пластинки-то не было, потому что это было живое исполнение, то есть прямо из студии пластинки не было таковой. Приближалась уже ночь. Вот. А утром нужно было представить пластинку. Срочно собрали оркестр, Юдину, и на эту ночную запись. Так вот, только третий дирижер, Александр Васильевич Гаук, смог записать. А два предыдущих так волновались, что у них руки дрожали, они ничего не могли сделать. Только третий. Это же оркестр Всесоюзного радио. Тогда он назывался Радиокомитет. Очень известный оркестр. И вот только Александр Васильевич Гаук сумел собрать силы и записать это сочинение. В ночное время, здесь же сразу же в ночное время, изготовили на Апрелевском заводе пластинку и утром отвезли Иосифу Виссарионовичу. Передал деньги, причем очень большую сумму на то время, порядка 60 тысяч рублей. И Мария Вениаминовна эти деньги передала церкви, а его поблагодарила письмом. Причем, что я должен вам сказать, что вот эти легенды, что она, мол, ему написала, что я буду молиться, чтобы Господь простил ваши грехи, ну, вы мне извините, Юдина, у нее что, в голове ничего нет, так написать Сталина. Никогда в жизни бы такое бы не написала. Она его просто поблагодарила, видимо, и все. И что касается действительно, то, что это письмо было, то вот этот Кузнецов Анатолий Михайлович, младшая сестра Юдиной, Вера Вениаминовна, показывала Кузнецову там на Кутузовском проспекте почтовый ящик, куда Мария Вениаминовна опускала это письмо к Сталину. Так что факт это как таковой был. А вот что она там писала, она своим родным никогда ничего не рассказывала. Откуда же знают, видите ли, такие фразы? Придумывают, мало того. Есть тоже версия, что якобы, когда Сталина уже нашли, ну вот с этим ударом он лежал на полу в Кунцево, то стоял открытый патефон, и там стояла эта пластинка. вот Баха я вас прошу обязательно дать и показать, потому что именно эта медленная часть из итальянского концерта, но она так играет, до того проникновенно играет, до того, когда молитвенно это играет. Казалось бы, у Баха это же, в принципе, музыка очень простая, знаете, гениальная простота. И вот при этом еще и исполнительстве это совершенно невероятное производит впечатление.
Дирижер Игорь Блажков в рубрике «Мои любимые пластинки». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В радиоантологии современной русской поэзии стихи «Юный морец». Поэтесса живет в Москве. Она автор многочисленных сборников лирики и книг для детей, лауреат престижных литературных премий.
Что откуда берется? Главное не дожить до времен, когда негде спрятаться человеку, говорил гражданин, по ночам во дворе гулявший со своими сиамскими близнецами. Когда разделили их скальпелем, было им лет по 10. Они получились резвыми, стали ходить в школу. В школе им не понравилось, на уроках они шумели, их повели к психиатру, он прописал таблетки, от которых они притихли, но им не понравилось жить. С них не спускали глаз, лечили спортом и голодом, увлекали музыкой, лепкой, вышиванием и рисованием. Но что-то они почуяли в жизни такое, над чем, поразмыслив молча, повесились в тихом подвале, заросшим трубами. Слесарь их там обнаружил, трезвый он был, вызвал милицию, прибыла скорая, следствие сделало снимок, на котором висели сросшихся два близнеца. Что откуда берется? Я слышал эту историю в поезде, в очереди на пляже, в больнице, и в детстве я ее слышала, и в юности, и потом, и в тот понедельник. Всякий раз она выплывает вкупе с такими же дикими сказами, когда внезапно кончаются все анекдоты, мыло, спички и соль, да взамен тут как тут очевидцы, хранители самых заветных кошмаров. Не совать же такое в печатный станок, предлагая читателю вдруг поразмыслить над чем? Над жутью абсурда, над дикостью крайне сомнительных совпадений? А где же катарсис? А путь к совершенству? А свежая простонародная речь, этот чистый родник, например, менты загвоздили снутри приходильник, но в толстой трубе зашамракалась пьянь, сращение конечностей было такое, все левое с правым, ножом рубанули на вынос. Что откуда берется? Наука опошлит любое неведение точным ответом. Во-первых, рождается множество нынче уродов, а слесари пьют. Во-вторых, им по пьянке еще не такое привидится. В-третьих, врачи загубили плохими таблетками многих, лекарства хорошие только в одном управлении. В-четвертых, да сплошь над детьми издеваются учителя, оскорбляют родителей, все население психует, а на снимках срастаются запросто руки и ноги, все левое с правым срастается, левое с правым, бок о бок, в такой тесноте, да зато не в обиде. Злая весна, серая сырость, скользкая насыпь, злая весна. Вечером снежно, утром дождливо, днем сквозняки. Что ни наденешь, душно и зябко, шапка тесна. Столько на череп намотано туч, а еще и звонки, свежие слухи, свежие бредни средних веков, свежие стройки замков воздушных, свисты вралей, пляски надежд, эксгумация пламенных большевиков, нас утопивших в крови, а еще и подлей масло в огонь, где валяется чучел-гора, наших вождей несгораемых, бронза, гранит. Чем это кончится? Будет ли завтра страшнее, чем вчера? Кто удивится потопу, резне, а еще и пьянит гибели дикость, жертвы великость, злая игра. Ахматова и Петровых. Мария Анне чаю налила, когда гроза во все колокола ударила, раскачивая громы, и каменные дрогнули хоромы, и звон раздался битого стекла внизу, где окна ветром разнесло. И вдруг заколотилось, как весло, Марии сердце, потому что Анна светилась белым, страшно и туманно, как светится последнее число. Марии сердце билось волну, а сердце Анны шло, светясь ко дну. Она была царевною морскою, седой царевной, с царственной тоскою, в последнюю глядящей глубину. Я шла от них по воздуху плеща, материи намокшего плаща, ползла по стенам и по листьям влага, и дневника шершавая бумага всю ночь топорщилась, как заросли хвоща. Детство «Тихая улочка». Вышла из поезда в сумерках. Странно, все поезда из Москвы прибывали в Киев по утрам, в крайнем случае днем. Однако сумерки были сумерки, осенние, сладкие, теплые. И очередь на такси, и крестьяне с корзинами, с ведрами, с яблоками, с укропом. И ворона переходила площадь с трамвайными рельсами, грамотно так озираясь. За 1,5 рубля доехала я до клёна, до подоконника нашей комнаты, прошла сквозь подъезд во двор, где было темно и душно, огромные трубы ТЭЦ и запах жареной рыбы, свернула в подъезд направо, открыла дверь коммуналки, осторожно, ступеньки вниз, нащупала выключатель, в жёлтых сырых потёмках, по скрипучим щелястым доскам прошла в конец коридора, белая дверь направо, крючок изнутри, снаружи две скобки, замок висячий, не заперто, кто-нибудь дома. Вероятно, дверные петли как раз накануне были смазаны постным маслом, при входе ничто не скрипнуло, и 24 метра южной предночной тьмы расступились, как волны моря. Там сидел мой слепой отец, окруженный мешками с чем-то, мелким, и это нечто он нанизывал друг на друга и облизывал свои пальцы, напевая «Ревета стогне». Одинаково он не видел при свете и в темноте. На щелчок выключателя выдохнул. «Ты приехала, ты приехала!» 6 мешков мешали ему до меня дотянуться, дотронуться. 6 мешков английских булавок. Английских булавочек, мало-мало-меньше. Их вдевают одна в другую слепцы в артели. На ощупь нанизывают, пальцы от крови облизывают, чтобы к нищенской пенсии 30 рублей заработать. Потому что великой индустриальной державе все простится, когда наступит светлое будущее. А наступит оно не раньше, чем все мы выплатим великую пенсию всей мозговой полиции, всем извергам, всем грабителям и садистам. «Молчи!» — отец затыкает мне рот ладонью. «Молчи!» — он шепчет. «Здесь не Москва, а Киев». И пальцы его в малюсеньких каплях крови. Вокруг моих губ оставляют 5 отпечатков, мало-мало-меньше. И в беременный мой живот кто-то колотит, как в колокол, воды мои раскачивая и свое одиночество, чтоб выплеснуться сюда, где пьяная вишня бродит в бутыли на подоконнике. И пахнет рекой огромной, детство тихая улочка. И мой старик замечательный думает, вот приехала, Бедная моя девочка, счастье мое и золотко, моя благодать Господня.
«Юноморец» в радиоантологии современной русской поэзии. Я записал ее в 1990 году. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.